«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Танец с саблями». Речь пойдет о фильмах и жанрах, которые помогают Америке справиться с депрессией, которой после 11 сентября страдает немалая часть страны. Прежде всего, это фильм «Властелин колец». Как ни странно, до 2001 года Толкин не был экранизирован, существовал только мультфильм. Причина в многочисленных трудностях технологического порядка. Джон Толкин, житель предыдущей эпохи, рассказывал историю, которую только трагические новости сделали вновь актуальной. Центральная метафора романа – магическое кольцо, гарантирующее власть над миром, легко представить, скажем, атомной бомбой. Явившись на свет, она никому не позволяет от себя избавиться. Кольцо нельзя вернуть. Его надо хранить, трудясь над тем, чтобы непомерная мощь не попала в чужие опасные руки. Центральная тема саги – проблема ответственности. Власть добра как тяжкое бремя. Эти и другие ракурсы темы обсуждают в выпуске «Поверх барьеров» Александр Гейнс. Впервые в эфире 31 января 2002 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Передача называется «Хорошие люди» и посвящена той ностальгической атмосфере, которую автор называет трагическим инфантилизмом хороших советских людей, неверием в реальность и ее гнусные законы. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с передачи «Танец с саблями». Ее автор – Александр Гейнс.
Передача Александра Гейнса «Танец с саблями».
В Нью-Йорке все еще трудно найти людей, которые бы не рассказывали друг другу о том, что они видели 11 сентября. Я, конечно, не исключение. Тем более, что с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее выглядело в наиболее убедительном ракурсе. С набережной близнецы смотрелись рекламой очередного боевика. Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился. Нетронутый небоскреб окутал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и кино было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, противоестественное. Картина разрушения так походила на голливудскую, что все, затая дыхание, ждали того, что неизбежно венчает американский фильм. Не обнаружив счастливого конца, страна отправилась за ним в кино. Неудивительно, что нынешний сезон принес прокату рекордные доходы. А ведь сперва растерявшийся Голливуд впал в отчаяние, решив, что враз отрезвевшая нация потребует от экрана чего-то нового. Но вскоре выяснилось, что рутина лечит раны быстрее разумного, доброго, вечного. Поэтому самыми созвучными настроению и времени оказались те фильмы, где добро побеждает зло испытанным образом, с помощью аллегорий. Сегодня я хочу поговорить о двух фильмах и двух жанрах, которые помогают Америке справиться с депрессией, от которой в последние месяцы страдает немалая часть страны. Прежде всего, это один из самых успешных, не только в кассе, но и у критиков, фильм «Властелин колец», который скоро, насколько мне известно, выходит и на российские экраны. Его представит нашим слушателям один из ведущих нью-йоркских кинокритиков, постоянный сотрудник газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вилледж Войс» Джим Хоберман. Интервью с ним подготовила Рая Вайль.
Книги Толкина уже не одно десятилетие привлекают внимание миллионов читателей. Казалось бы, почему их до сих пор не экранизировали? Ответ на поверхности. Тогда кино не обладало такими техническими возможностями, как сейчас. Были, правда, попытки что-то сделать. Так лет 20 назад вышла мультипликационная версия этого романа. Позднее появились и адаптации для игрового кино. Но все эти варианты оказались слабыми и прошли незаметно. О книгах Толкина всегда много говорили, но было непонятно, как сделать фильм по ним. Ведь «Властелин колец» так сильно зависит от современной цифровой технологии, что даже еще 5 лет назад такое кино невозможно было поставить. Почему такой, в общем-то, детский фильм, как «Властелин колец», с удовольствием смотрят взрослые? Ну, прежде всего потому, что книги, по которым сделан этот фильм, написаны были не для детей. Хотя я сам читал их, будучи подростком, как, думаю, и многие другие, это все-таки не детская литература. Романы Толкина написаны в стиле серьезной фантастики, удовлетворяющей вкусом как детской, так и взрослой аудитории. То же самое относится и к фильму. Однако не ко всем так называемым детским фильмам одинаковое отношение. К «Звездным войнам», например, взрослая публика не проявила такого интереса, как к «Властелину колец». Причина в том, что фильм «Звездные войны» поставлен был не по книжке. Это оригинальный сценарий, изначально рассчитанный на подростков. В то время как «Властелин колец» основан на значительном высокохудожественном литературном произведении, что, по-моему, и привлекает к нему взрослую аудиторию.
Как очень своевременно напомнил нам американский кинокритик, в «Властелине колец» Джон Толкин, житель предыдущей эпохи, рассказывал в сущности совсем другую историю, которую только насилие новостей сделало вновь актуальной. Дело в том, что центральная метафора, вокруг которой разворачивается все действие, пресловутое магическое кольцо, гарантирующее власть над миром, легко представить себе, скажем, атомной бомбой. Явившись на свет, она никому не позволяет от себя избавиться. Кольцо нельзя вернуть, его надо хранить, трудясь над тем, чтобы непомерная мощь не попала в чужие, судя по именам, тевтонские руки. Центральная тема саги – проблема ответственности. Власть добра как тяжкое бремя. Будучи великим знатоком традиции, Джон Толкин разворачивал эту актуальную диалектику по эпическим рецептам. Вынеся, как Гомер в «Илиаде», начало и конец за пределы повествования, он погрузился в детали. Эпос знает один способ изображения – фронтальный. Существует лишь то, что показано, и все, что показано, важно. Поэтому, задав общую ситуацию, сюжет уходит в подробности. Каждая из них, как щит Ахилла, разворачивается в самостоятельную панораму. Авторам фильма повезло догадаться, что этот архаический способ повествования идеально вписывается в столь привычную нам компьютерную вселенную. Почти любой кадр фильма напоминает окошко в мониторе. Стоит по нему щелкнуть, как оно раскрывается, чтобы впустить нас в новый, нисколько не похожий на предыдущий мир. Начиненные друг другом сцены бегут по экрану, не помогая сюжету. Суть игры в бесконечности эпизодов. Мерное, словно прибой чередования приключений, качает зрителя, как щепку на волнах, позволяя отложить развязку до уже снятой третьей серии. Изъятый из истории волшебный мир «Властелина колец» показывает войну добра со злом вечной боевой пляской. Это танец саблями, кончающийся, как любой танец, не победой одной из сторон, а изнеможением участников и зрителей. Примерно это обещает Америке ее президент, готовя страну к такой долгой войне, что нынешнему поколению может быть и не дождаться ее завершения.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Танец с саблями».
Пока волшебные приключения утешают Америку младшего возраста, взрослые ищут спасения в другом испытанном средстве – детективе. Надежная защита от абсурда он дает как раз то, чего сейчас больше всего не хватает. Ужас террора в том, что ему все равно кого убивать. Его жертвы вопиюще случайны. Ведь цель террора – террор. Такому преступлению не нужны мотивы. Зато детектив – оружие с высокой избирательной способностью. Умышленное злодеяние разит не кого попало, а лишь тех, чья смерть полезна преступнику. Цитируя любимый тезис Ленина «Кому выгодно, тот и виноват», детектив возвращает в современную жизнь онтологическую устойчивость. В криминальном жанре борьба добра со злом тоже принимает форму танца. Но здесь партнеров объединяют не космический антагонизм эпоса, а дружественные узы разума. Преступник с сыщиком играет по одним и тем же узаконенным цивилизацией правилам. Рафинированный рационализм дуэли отличает детектива от жизни, давая нам от нее заслуженную передышку. Автору детектив удобен тем, что обнажает художественные структуры. В принципе, любое преступление – это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая следственная версия тождественна психологическому мотиву. Сама процедура – парафраза сократического диалога, где методом проб и ошибок выясняется истина о человеке. К тому же детектив кормится уликами, что мешает нам пренебрегать деталями. Здесь все плотно увязано в один узел, никаких не стреляющих ружей. Ведь любая подробность может оказаться решающей и для жизни, и для сюжета. Для своего Улисса Джойс мечтал о читателе с неизлечимой бессонницей, но ему подошел бы и любитель детективов. Уподобляясь либо сыщику, либо преступнику, такой читатель не спускает с автора глаз, справедливо ожидая подвоха в каждой сцене. К сожалению, эта повышенная алертность уходит в прошлое. Новое поколение слишком быстро утомляется сложным сюжетом. Оно предпочитает полицейскую драму, где от зрителя ничего не прячут. Поэтому в Америке детектив становится респектабельным жанром. На нем заиграли отблески благородной старины. Хрусталь, серебро, голые плечи, застольные манеры. В телевизионных постановках Агаты Кристи довоенный быт реконструирован с такой изысканной точностью, что даже мусор в фильме подчеркнуто серый, бесцветный, что не может не удивлять современного зрителя, привыкшего к ярким, олиповатым оберткам. Такое любование фоном, окраиной текста, выдает секрет сегодняшнего детектива. Он уходит в стилизацию, близкую к автопародии. В сущности, правдоподобие в детективе меньше, чем в любой сказке, которые с таким успехом отвлекают сегодня зрителя от действительности. Другое дело, что фантастическое в детективе ускользает от первого взгляда. Оно не в специальных эффектах, а в принципиальной философской установке. Детектив описывает целесообразную вселенную, где все, как у Чернышевского, исповедуют разумный эгоизм, преследуя свои, а не чужие цели. Детектив является собой образ несуществующей нормы, и преступление только подчеркивает ее незыблемость. Поэтому лучше всего детектив живется в тех эпохах, где жизнь отлилась в устойчивые пирамидальные формы, где детектив может положиться на свою цивилизацию. В этом, собственно, пафос жанра в трактовке великого знатока вопроса Честертона.
Тот, кто борется с преступником, защищает цивилизацию от анархии. В этом романтический пафос детектива, ибо нет приключений романтичнее, мятежнее, чем сама цивилизация.
Однако романтизм детектива все-таки рационалистический. Тут ничего не остается на долю случая, судьбы, рока или абсурда. В детективе все еще цветет тот блестящий идеал разумной и внятной вселенной, которую сплетали воедино железнодорожные рельсы и телеграфные провода. Выродившийся космос просветительского и реалистического искусства наделил детектив своей энергией, но неспособностью к продолжению рода. Поэтому умный детектив предпочитает сохранять хронологическую дистанцию между своим героем и нами, читателями или зрителями. В этом секрет не только Шерлока Холмса и Пуаро, но и отечественного Фандорина. Главная заслуга Акунина в том, что он открыл России ее викторианство. Первые романы цикла сооружены из хорошо знакомой нам по классикам реальности. Но в отличие от них, Акунин не разоблачает, а любуется той обычной жизнью, которая казалась невыносимой Толстому и Достоевскому, но которую мы предпочли бы любой другой. Впрочем, убежденное викторианство детектива достаточно всеядно, чтобы стать синонимом всякой эпохи, в которую мы готовы сбежать. Сегодня такой ностальгической эрой чаще всего кажутся 30-е годы. Мне больше всего нравится, как это время изображено в романах Агаты Кристи, а еще лучше в чудных британских экранизациях ее книг, о которых я уже говорил. Как раз сейчас Ее поклонники отметили юбилей – 25 лет со дня смерти писательницы. К этой дате британский журналист Джеймс Инверн собрал любопытную статистику.
Каждую неделю продается по 100 тысяч детективов Агаты Кристи. А всего на сегодняшний день продано более 2 миллиардов ее книг в переводе на 45 языков. Этот факт делает сочинения английской писательницы самыми популярными после Библии и Шекспира.
Объясняя этот беспрецедентный успех, биограф Агаты Кристи Чарльз Осборн пишет.
Хотя есть авторы детективов и более красноречивые, именно книги Агаты Кристи умеют успокаивать читателя. Читать их, как разгадывать кроссворды. Кристи почти никогда не изображает жестокость и кровавые ужасы. Труп у нее всего лишь обезличенный объект для игры ума.
Из этого парадокса следует, что детектив, несмотря на свою зловещую тему, признак социального и литературного здоровья. В мире, где жертва выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление – норма, искусству больше удаются абсурдные, а не детективные жанры.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Танец с саблями».
Картина Роберта Олтмана «Госфорд Парк», один из самых заметных фильмов американского кинематографического сезона, собрала все лучшие черты детективного жанра, как засушенный букет в элегантной вазе. За эту картину Олтман уже получил престижный приз «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. 76-летний мэтр американского кино выбрал для фильма совершенный в своей банальности жанр детектива. О новой картине Олтмана своими соображениями делится нью-йоркский кинокритик Джим Хоберман.
В «Госфорд-парк» Олтман объединяет много тем сразу. Это не только классический старомодный детектив в стиле Агаты Кристи. Детективная сторона здесь своего рода хитроумная уловка. Не думаю, что эта картина Олтмана претендует на какой-то месседж. Мне кажется, «Госфорд-парк» главным образом развлекательный фильм. Олтман явно получает удовольствие, изображая слуг более симпатичными, чем их господа. Возможно, тут уместно говорить о социальной критике, хотя не думаю, что дело в этом.
Госфорд Парк – роскошное имение в хмурых британских окрестностях. Здесь все, чем может населить этот хрестоматийный пейзаж наше понатаревшее воображение. Богатая охота, сложные туалеты, столовое серебро, эксцентрические гости, включая невротических американцев, готические тайны, простодушный снобизм и бесчеловечное убийство. Взяв архетипическую историю в духе Агаты Кристи, Олтман виртуозно аранжирует ее. Отказываясь принимать всерьез ученическую загадку убийства, он выносит преступление на поля. Этим ходом режиссер обнажает технику умного детектива. Труп тут, конечно, непременное условие, но он нужен только в качестве заводного ключика, о котором можно забыть, когда пантомима приведена в движение. Даже не показав, а только пообещав убийство всем антуражам своей картины, Олтман отвлекся от преступления описанием его обстоятельств. Главный герой фильма – сам Госфорд Парк. Бесконечно сложное, как всякое общество, устройство этого барского дома позволяет Олтману создать образ замкнутого и самодостаточного мира, исчерпывающего всю систему социальных связей. Резко разделив сцену на верхи и низы, режиссер наслаждается запутанностью нитей, связывающих господ с хозяевами. Чуждая посторонним вязь проста для своих. В этой жизни главное знать свое место – и тогда нерушимость порядка не сможет поколебать даже нож в спине. Олтман бросает труп зрителю, как кость собаки. Ему он нужен лишь для того, чтобы мы с болезненным напряжением вглядывались в каждого из 24 персонажей, пытаясь найти виновного. Так работает механизм детективной драматургии, умеющий разделить случайную толпу на стройные шеренги свидетелей и подозреваемых. Обеспечив себе внимание зрителей, Олтман наслаждается тем, что умеет лучше всего. Раскалывает сюжет на мириады фабульных осколков, которые не он, а мы должны сложить во внятный сюжет. Прелесть забавы в том, что как бы ни петляла дорога, она неизбежно приведет к концу. Все детали склеятся друг с другом, словно черепки специально разбитой вазы. В этом увлекательном, но никуда не ведущем процессе заключена врачующая притягательность детектива. Начав с цивилизованной нормы, он обязательно возвращается к ней. Детектив не жизнь. Он не может себе позволить открытых финалов и болтающихся хвостов. В детективе нет будущего. Как только раскручивается пружина сюжета, все замирает в этой искусно устроенной шкатулке. В всяком случае, до тех пор, пока следующий автор не откроет ее заново. Америке удается страшное, но не отчаянное, причудливое, но необычное, фантастическое, но не странное. Магический реализм чужд Америки. Он правит на Балканах, в России или Латинской Америке, то есть там, где история бунтует против собственной логики. Но американская действительность слишком плотна и умышленна, чтобы стать жертвой сюрреалистических обстоятельств. Поэтому и фантастика здесь не так фантастична. Она всего лишь продолжение естественного на другой территории. В любых декорациях люди и звери, включая динозавров, ведут себя так, как мы того ожидаем. Между тем фокус, учил Набоков, в том, чтобы действительность внезапно, незаметно и навсегда ушла из-под ног. Сон разума рождает чудовищ, но только явь способна приучить нас к ним. Атака террористов не укладывалась в то оптимистическое мировоззрение нового света, которое даже слепую ненависть пытается объяснить безумием, выгодой или местью. Больше всего американцев потрясла бесцельность происшедшего. Террор объявил войну не Америке, а причине. 11 сентября страна впустила в свою жизнь абсурд, который до сих пор норовил огибать ее пределы. Теперь только кино помогает о нем забыть.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Танец с саблями». Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Хорошие люди. В Америке, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке показана ретроспектива фильмов Александра Птушко. Его картины мало известны за океаном, прежде всего потому, что они не были показаны там вовремя, а кроме того, собственная американская продукция такого сказочного направления вполне обильна. Вместе с тем, совсем уж неизвестным режиссером Птушко не назовешь. Его Илья Муромец очень понравился, например, Чарли Чаплину. Произведения Птушко рассчитаны на массового зрителя, и это то, что роднит его с Голливудом. Кино, напоминает автор передачи, вообще искусство для широких масс, для массового коллективного сознания. А коллективное сознание всегда было и остается сознанием элементарным, ориентированным на простые образы бытия, на архетипы. Кино существует не для интеллигенции, и в Голливуде это поняли лучше, чем где-либо. Давно отмечено интересное явление. Соберите в кинозале цвет интеллектуального общества для просмотра какой-нибудь комедии, и реакция этой аудитории будет точно такой же, как и любой другой аудитории. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 31 января 2002 года.
Свобода. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Русские вопросы. Хорошие люди. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Недавно в этом этом январе в «Нью-Йорк Таймс» появилась следующая статья.
Если русские определенного возраста погрузятся в воспоминания о своем детстве, их коллективная память непременно натолкнется на фильм Александра Птушко. У американских детей есть Дисней и его мультипликационные герои. У русских есть герои Птушко, изобретательно сделанные куклы, прекрасные волшебницы и храбрые герои, защищающие свое отечество от враждебных пришельцев. Птушко 1900-1973 год делал фильмы, богато насыщенные специальными эффектами. Некоторые были веселыми и красочными, другие – пугающими. Он заимствовал свои сюжеты из сказок, но, в отличие от других деятелей кино, пытавшихся использовать такой сюжет для скрытой критики советской системы, фильмы Птушко не носили никаких замаскированных намеков. Добро было добром, зло – злом. Русские помнят фильмы Птушко, но в Америке он мало известен. Однако прошлой весной фестиваль его фильмов был устроен в Лос-Анджелесе, а в декабре – в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Его работу, несомненно испытавшую влияние революции, нельзя, однако, считать голой советской пропагандой. Сказочные сюжеты Птушко не ограничиваются советской идеологией. Он часто обращался к старинным легендам и сказкам, отражающим богатство русского дореволюционного прошлого. Например, вскоре после войны, в 1946 году, он поставил фильм «Каменный цветок» об уральском камнерезе с мятежной душой художника, который заводит его в головокружительный и блистающий мир таинственной волшебницы, хозяйки Медной горы. Однако, в конце концов, он возвращается в знакомый мир работы и семейной жизни на родной земле. В фильме «Садко» 1953 год герой попадает в подводное царство, но приходит к пониманию, что нет места лучше родного дома. Птушко родился на Украине, но большую часть жизни прожил в Москве. У него было острое чувство юмора, вспоминает Марина Голдовская, режиссер-документалист, преподающая сейчас в университете Лос-Анджелеса. Она жила в одном доме с Птушко. Каждый вечер на прогулке во дворе киношного дома можно было встретить и услышать Птушко, его раскатистый голос. Он постоянно шутил, и компания, собиравшаяся вокруг него, покатывалась со смеху. Птушко был очень артистичен, носил длинный шарф и красивую деревянную трость с ручкой слоновой кости. Он сам делал такие трости и любил дарить их знакомым. В фильмах Птушко многое сделано его собственными руками умельца. Но он ни в коем случае не был чужд новой технологии. Фильм 1956 года «Илья Муромец» был одним из первых советских фильмов, использовавших широкий экран и стереофонический звук. В «Новом Гулливере» в фильме 1935 года, принесшем Птушко кинематографическое имя, действовали 1500 кукол. В то же время там играли живые актеры. Это был один из первых в мире фильмов, использовавших такой прием. Известно, что этот фильм очень понравился Чарли Чаплину, хвалившему его за техническую выдумку. Фильм заслужил много похвал, но в то же время советские кинокритики не особенно выделяли Птушко. Его работы считали слишком дидактичными и прямолинейными, слишком незатейливыми и легко понимаемыми. Особенно обозначилась эта ситуация после Сталина, когда несколько ослабла идеологическая цензура и появилась возможность из сказок делать сатирические аллегории. Но сказки Птушко по-прежнему оставались просто сказками.
В общем, и неудивительно, что американцам понравился Александр Птушко. Как при первом своем здесь появлении в середине 50-х годов, так и сейчас вызвавший доброжелательный интерес. Широкого хода он, конечно, не имел и иметь не будет, потому что в самой Америке как раз таких фильмов более чем достаточно. Кино вообще искусство для широких масс, для массового коллективного сознания, лучше сказать. А коллективное сознание всегда было и останется сознанием элементарным, ориентированным на простые образы бытия, на пресловутые архетипы. Кино существует не для интеллигенции, вот что важно понять. И как раз в Голливуде это поняли лучше, чем где-либо. Давно отмечено интересное явление. Соберите в кинозале цвет интеллектуального общества для просмотра какой-нибудь комедии. И реакция этой аудитории будет точно такой же и в тех же местах обозначаться, как любой другой аудитории, в том числе самой простецкой. В кино равны все. Там нет ни доцентов, ни доярок. Кино – стержень, основа, носитель нынешнего маскульта. В этом смысле советское послесталинское оттепельное кино было в основном интеллигентской игрушкой. И лучшими фильмами считались те, где наиболее искусно показывалась советской власти фига в кармане. Взять тот же народный жанр сказки. Какую ловкую сатиру делал из нее Евгений Шварц, «Каин 18-й», или Ролан Быков со своим «Айболитом». Все это нравилось, но задним числом ясно, что происходила некая аберрация простого и здорового в основе киноискусства. В кино нужно делать или Голливуд, или уж Бергмана, а не подсовывать в простенькую форму скрытый политический месседж. Вот почему довоенное, сталинское кино так было похоже на Голливуд. И не только в примерах по определению подражательных, каковы мюзиклы Александрова, но в целом. Кино, как форма сознания, до войны было массовонародным, так сказать, голливудским. Этот советский Голливуд, и не только в кино, назывался социалистическим реализмом, облегченное в схемах сказки подаваемое изображение жизни. Сказка – древнейшая литературная форма, когда-то бывшая единственной и, следовательно, универсальной. В эпоху развитой, дифференцированной культуры она ушла на периферию, осела в детской литературе. Но в периоды культурных крахов восстанавливаются архаические формы сознания. И в Советском Союзе, порвавшем с так называемой буржуазной культурой, то есть культурой как таковой, реставрировалась эта архаика. В частности, литература становилась в самой форме своей детской, сказочной, по-другому и попросту лживой. Но в специфическом жанре именно детской литературы неизбежны были удачи. Происходило полное совпадение формы и содержания. Удача соцреализма была несомненной именно в этом жанре. Советская детская литература была хорошей, и несомненным классиком ее был Аркадий Гайдар. Любовью его жизни была Красная Армия, и куда только он ее не совал, даже в рассказ «Голубая чашка», трактующий вроде бы о том, как герою изменяет жена с неким летчиком, а он уходит с малолетней дочкой на дальнюю прогулку. Армия, маневры, армейские профернали и сама война становятся деталями быта, чуть ли не предметом домашней обстановки.
Вот уже 3 месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте. В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче.
Это совершенно очаровательный текст. Фронт, во-первых, нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому, во-вторых, совсем не мешает обычному течению жизни с дочками и дачами. Война у Гайдара буквально валяется под ногами, в той же дачной местности.
«Так где ж тут война?» – нетерпеливо спросила Светлана. «А сейчас посмотрю», – сказал Пашка и влез на пенек. Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну. «Мне трава высокая, а я низкая», – приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана, – «и я совсем ничего не вижу». «Смотри под ноги, не задень провод», – раздался сверху громкий голос. Мы попятились, и тут увидели, что прямо над нами в густых ветвях одинокого дерева притаился красноармеец.
Война у Гайдара – игрушка, детская игрушка. Играют с нею взрослые мужчины и мальчишки с девчонками. У Гайдара нет женщин, они вынесены за скобки, как та изменщица из «Голубой чашки», ибо война – дело мужчин и детей. Поэтому так органично у Гайдара всякие шпионы, персонажи, как известно, в действительности не существовавшие. В его детской литературе они всячески уместны. Надо ведь в кого-то стрелять пионером-барабанщиком. Их появление оправдано его художественной системой. При том, что дядя в судьбе барабанщика – чрезвычайно удавшийся характер. Гайдар очень удачно сублимировал в детскую литературу собственный детский опыт. Давно известно, что он ушел на гражданскую войну чуть ли не 15-летним. А сравнительно недавно, в перестройку, стало известно и другое, что был он самым настоящим красным кхмером. Подростки среди них отличались особенной лютостью. Гайдар тяжело изживал свое прошлое. Человек он был, по всеобщим отзывам, на редкость хороший. О нем рассказывали легенды. Помню, в детстве слышал рассказ по радио, как Гайдара забрали в милицию. Тетка в трамвае раскричалась, что он залез в карман бедному студенту в рваном пальто. В милиции выяснилось, что он студенту 50 000 в карман сунул. У меня был знакомый, теща которого до войны была близким Гайдару человеком. Называла его всегда и только Голиков. Она рассказывала, что все эти эскапады он совершал в запоях. По-настоящему Гайдар преображался, менял себя в литературе. Сделав войну содержанием всякого детства, он превращал ее в легкий жанр. Бывшее становилось небывшим. Естественно, что с началом настоящей войны Гайдар тут же отправился на смерть. Погиб в сентябре 41-го. Естественно также, что после войны социалистический реализм с его верой в сказки стал прямой и пустой ложью. Но советские люди в массе своей продолжали оставаться хорошими людьми, ибо продолжали не верить в реальность и ее гнусные законы.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Хорошие люди. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Попалась на днях любопытная книга «Воспоминания Виктора Розова», изданная год назад под названием «Удивление перед жизнью». В свою очередь, я не переставал удивляться, читая это сочинение. Воспоминания написаны, на удивление, безыскусственно, можно даже сказать, простовато. Известный и очень хороший драматург, опытный, казалось бы, литератор, столичный элитный человек, производит в этом тексте впечатление некоего беспробудного провинциала. Будто его из деревни на ярмарку привезли, все его приводит в восторг. Мемуары приводят в недоумение. Не может быть автор пьесы «В день свадьбы» таким простаком. Но постепенно это недоумение рассеивается и приходит понимание парадокса. Розов просто-напросто советский человек, причем в лучшем его варианте. И талантливый, и хороший, и наделенный всем набором положительных нормативных качеств того самого явления, которое казалось пропагандистской выдумкой, а на самом деле все же существовало. Советский человек, отнюдь не совок. Послушаем такой, например, отрывок из мемуаров Розова. Дело происходило во время войны, когда он не был еще знаменит и жил в провинции после ранения на фронте.
Среди домашних забот по хозяйству было выменивание водки на пшеницу. Вот как это происходило. Отцу на работе выдавали водку, а я на базаре нашел одного почтенного крестьянина, который всегда эту водку охотно брал и платил не деньгами, а пшеницей. Это был величественный и благообразный старец с лицом и бородой, напоминавший апостола Павла. Выражение его лица всегда было спокойным, и только в глазах, в самой их глубине, таилась хитрость, а за хитростью угадывалось хищничество. Но эти тайные страсти скрывались глубоко. За варяжностью поведения, статной осанкой, неторопливостью в движениях их было почти не видно. Но я думаю, что они и составляли сущность его натуры. Он даже после первых рыночных знакомств приезжал ко мне домой производить обмен. Приезжал он на лошади, запряженной в розвольне, одетой в хороший, чистый, просторный тулуп. Старец, как и положено хитрым людям, вежливо вступал в комнату, не проходил на середину, но останавливался у порога, стоя будто бы в почтительной позе, ждал, когда я достану бутылку из буфета, и, взяв ее, передавал мне мешочек с пшеницей, которую я пересыпал в кастрюлю, вежливо, без наклона головы, говорил «спасибочка» и уходил до новой встречи.
Почему этот почтенный старец, производящий элементарную торговую операцию, трактован хищником? Почему даже такое его качество, как солидная крестьянская вежливость, считается проявлением какого-то изначального хитрованства? Так и чувствуешь, что автора на кончике пера висело слово «кулак». Но все же Розов, как человек просвещенный и знающий, что за этим словом стоит в советской истории, написать его не решился. Тем не менее, человек, занимающийся товарообменом, по нынешнему бартером, вызывает у автора чувства скорее негативные. Рефрен мемуаров Розова «Какой я счастливый человек! Сколько хороших людей в жизни встретилось!» Даже такой по определению зловещий феномен, как коммунальные квартиры, в его случае оборачивается еще одним доказательством людской доброты.
Что может иметь более растленное влияние на нравы, чем имущественное неравенство? После первой же своей пьесы я разбогател, и это заметили все мои соседи. Я купил себе необходимые и хорошие вещи. До этого у меня и стульев не было, сидели на ящиках из-под папирос.
Я покупал дорогую еду и даже вскоре приобрел автомашину. Да не какую-нибудь, а ЗИМ, стоивший 40 тысяч рублей. Сумма внушительная, а по тем временам баснословная. И никогда ни я, ни жена не видели ни завистливых глаз, ни молчаливого укора. Все радовались со мной и успеху пьесы, и денежному благополучию, и машине ЗИМ. Радовались светло от души.
При этом Розов, как выясняется из его воспоминаний, человек доброжелательно открытый всему миру. Ему не только соседи по коммуналке нравятся или театральные коллеги, но и Америка. Он восхищается Нью-Йорком, придумал прокатиться по Миссисипи на пароходе, уговорив на это спутников поездки в Америку. И даже Лас-Вегас ему понравился, и он сыграл там на каком-то автомате. Понятно, что эти части его мемуаров после советского уже написания, но важно ведь то, что ездил он еще при большевиках, и ведь действительно восхищался. Он человек не зажатый, без шор. И тут вспоминается одна его пьеса, которую я видел на ее премьере в питерском БДТ у Товстоногова. Надо сказать, что премьера, имевшая место, кажется, в начале 70-х годов, была крайне неудачной. Пьеса не была предварительно напечатана, но смотревшим спектакль, мне, по крайней мере, ясно было, что она грубо цензурована, безжалостно обрезана. Это впечатление подтвердилось, когда я недавно посмотрел фильм «С вечера до полудня», который Розов в мемуарах назвал самой удачной своей экранизацией, не считая, конечно, легендарных «Журавлей», этот шедевр советского кино. Выяснилось, что «С вечера до полудня» – та самая пьеса, которую я смотрел чуть ли не 30 лет назад в урезанном виде. Тогда она называлась «На беговой дорожке». Вырезана была, как я смутно вспоминаю, вся линия Лёвы Груздева, преуспевшего умного циника, в которого влюблена героиня. И совершенно искажена была заключительная сцена с визитом матери Альберта, дипломатической дамы, которая хочет увезти его в Англию, а отец, ее разведенный муж, этому противится. Здесь центр пьесы. Ее идея – необходимость выйти в мир из привычной, по-своему уютной, но неизбежно ограниченной советской жизнишки. При том, что советские люди в пьесе даже привилегированные. Дед-писатель, живущий в хорошей сталинской квартире. В спектакле, что я видел, все начиналось и кончалось сожжением его романа. Эта тема как-то неубедительно провисала, у нее не было контекста. В фильме, снятом на телевидении в 81 году, все это было восстановлено, и месседж ощущался. Ясно становилось, что старая жизнь кончается, что ее надо кончать. Надо, фигурально говоря, Альберту ехать в Англию. Да сам факт, что пьесу через 10 лет восстановили в полном объеме, уже говорил о том, что начинаются новые времена, обозначаются подспудные течения, при самом что ни на есть застое. Вот ведь какой человек и писатель Виктор Сергеевич Розов. Советский-то он советский, но способный на большее, желающий большего, готовый к новым опытам. Вопрос, что же вышло из этой готовности? Не у Розова только, конечно, а у всей России, несомненно, продемонстрировавшей волю к переменам, к выходу на свободу из застойной советской жизни. Вопрос риторический, ибо всем известно, что вышло. В связи с этим хочется поговорить еще об одном фильме. Я узнал о нем из интернета, набредя на кинообозрение Дмитрия Быкова в прошлогоднем «Новом мире». Это «Нежный возраст» Сергея Соловьева о нынешних молодых людях, живущих в послесоветском Ералаше. Приведу несколько высказываний Быкова из статьи, не без остроумия названной «Геморрой нашего времени». Как понятно из заглавия, статья резко критическая.
Смысл, достоверность, жизнеподобие – все улетело в бездну. Настроения нет, однако есть какое-то странное, неотпускающее ощущение, почти физическое. Да, в общем, и впрямь физическое. Как будто соблазнили провести ночь с чахлой, болезненной, испорченной и несчастной девочкой лет 16. Лейтмотивом картины, символом ее остается в итоге бледное, длинное, голое и почти бесполое полудетское тело. Такого тела в нежном возрасте очень много, больше, чем надо. Трудно понять, где тут кончается нежность и жалость, и начинается похоть. Похоть, впрочем, отнюдь не юношеская, а угасающая, скорее ностальгическая. Ни тебе полноценного эроса, ни стопроцентного танатоса, а так, нечто червеобразное. Соловьев, заставляющий своего героя постоянно задаваться вопросом, что такое Элизиум, представляет себе рай именно так, как обитель бледной немочи. То-то и обидно, что и Соловьевский растяпа, и большинство блистательных авантюристов, и интеллектуалы, и манипуляторы, и даже новые русские, все к началу нового века пришли примерно к одному результату. Иллюзии лопнули у всех, все разочарованы, всем смешно и плакать хочется. Катастрофически не попав в героя, в эмоцию Соловьев попал.
Я согласен с рецензентом. Фильм неудачный. Исполнение подкачало, но замысел все-таки был интересный. Девочки и мальчики в фильме не совсем мальчики и девочки. Это метафора. Они, как мне кажется, долженствуют изображать собой советских людей как таковых, выброшенных из прежней убогой, но привычной и, повторяю, в чем-то уютной жизни в безжалостный белый, а скорее черный день. «Младенцы в джунглях» – вот мысль фильма, которой подчинены все его сюжетные и режиссерские решения. Как пример одного из них. Соловьев совершенно неправдоподобно, но в то же время, думается, вполне сознательно омолодил своих героев. Они у него пионерские галстуки носят, а между тем предаются самому разнузданному сексу, даже пользуют молодых учителок. Это фильм ностальгический, и ностальгия его по советской жизни – мораль его. Этим детям не совокупляться надо, а участвовать в игре «Зарница», той самой, из которой Аркадий Гайдар сделал милую литературу. Им не чернуха нужна, а сказки с добрыми феями и злыми волшебниками. Те сказки, в которых зло неизменно побеждается добром. Какую же мы мораль должны извлечь из всей этой ситуации трагического инфантилизма хороших советских людей? Да очень простую. Научиться не добра в жизни искать, не торжества идеалов, а элементарного порядка и права. Такого социально-культурного строя, в котором даже подростковый секс выступает не метафорой конца, а иронически принимается как деталь меняющейся реальности.
«Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да, интернет, вот это очень куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».